Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр Ананьев, и у меня в гостях настоятель Иоанна Предтеченского храма, села Ивановская, протоиерей Игорь Гагарин. Добрый вечер, отец
Игорь. Добрый вечер.
Хотя правильнее было бы сказать, что это не вы у меня в гостях, а что это я у вас в гостях, потому что вы священник, вы человек очень опытный, вы настоятель храма, а я всего лишь неофит, сколько у нас неофитство продолжается в жизни человека. Кто говорит 3 года, кто говорит 10 лет?
Да, до конца жизни.
До конца жизни. Да. Ну вот будем надеяться.
Все мы только учимся, все мы только начинаем постигать истину.
Слава Богу. Вот, прямо камень с души.
И даже я более того сказал, что, может быть, на первых-то порах человек гораздо более остро переживает те истины, которым потом. Вот есть такая опасность привыкания. Привыкает и уже не так ощущает красоту и великолепие.
Да, но пыл неофитства, он тоже несет какие-то опасности?
Наверное, но мне хотелось бы, чтобы все мы побольше оставались неофитами в какой-то степени. Потому что, когда человек все время ощущает, что он только начинает свой путь ко Христу, это, по-моему, самое здоровое и правильное ощущение. У нас есть даже в одной молитве, да? Господи, ощущение, ничтоже благо сотворих пред тобой, но дашь мне по благодати твоей положите начало благое. Вот пусть каждый день наш будет началом нашего пути к Богу.
Как вы знаете, по понедельникам в одно и то же время, 8 часов вечера, я задаю вопросы неофита. И поскольку впереди большой праздник, один из 12 праздников, 4 декабря отмечается праздник введения во храм Богородицы, начнем вот с чего. Пресвятая Богородица почитается выше всех людей. Почему?
Если мы вспомним, что превыше всех и всего это Господь Бог, конечно, да, и нет ничего выше на свете, то если мы будем говорить о сотворенных существах Божьих, то выше то, что ближе Господу. Поэтому мы всегда вспоминаем об ангельском мире и о 9 чинах ангельских, вспоминаем, что превыше всех херувимы и серафимы, которые особенно близки к Богу, в такой степени близости, которой никто больше не доступен. Ну, а если говорить о людях, то, конечно, святые, то есть люди, которые в той или иной мере соединились с Господом. Ведь цель, призвание жизни человека – это обожение, соединение с Богом, когда Бог во мне и я в Боге. Но вот степень этого обожения, наверное, и определяет величие, подлинное величие человека. И, конечно, кто может быть более велик, чем та, в которую вселился сам Господь, которая родила Бога по плоти, которая мать воплотившегося Господа Иисуса Христа. Поэтому мы и даже в одном из песнопений говорим «честнейшую херувиме, славнейшую без сравнения серафим», что да, до того, как произошли события, о которых мы читаем в Евангелии, которых хранит в памяти своем священная история, херувимы и серафимы были особенно близки. Но с момента вознесение Господа, а затем уже успение Пресвятой Богородицы, она ближе всех ко Господу, и поэтому, конечно, превыше всего для нас.
Но в том случае, если святые достигли своей святости через какие-то конкретные действия, через свою волю, через свое желание, через свою веру и, самое главное, через свой подвиг, то в чем подвиг Богородицы?
Вы знаете, подвиг – это, конечно, одна из неотъемлемых составляющих святости. Но, тем не менее, святость – это не только действие человеческое, действие Божие. И все великое, что происходило на свете, оно происходило и происходит взаимным сработничеством, соединением усилий, воль Бога и человека. Самый главный подвиг, конечно, то, что она родила Господа Иисуса Христа. Но это рождение ведь не было, чисо случайно, что вот много на свете было девушек, и Господь вот почему-то взял, и именно ее, которая ничем не отличается от других, избрал.
Вот об этом я постоянно думаю.
Да. А то, что если мы называем человека, в которого вселяется Бог, сосудом, а мы все сосуды, вообще-то, все мы сосуды, другое дело, что содержание содержание этих сосудов очень разное. Так вот, не было на свете более чистого, более совершенного сосуда, чем Пресная Дева Мария. И ее чистота заставляет и нас с вами задумываться о том, как она достигается, каким образом человек может, формируясь, избежать вот той грязи, которая стремится все время проникнуть в нашу душу, в наши мозги, в наше сердце, и сохранить такую чистоту, при которой она удостоилась стать вместилищем самого воплотившегося Бога.
Правильно ли я вас понял? То, что Мария стала Богоматерью, это не было случайностью. Нет, она была избрана по той причине, что к тому моменту она была самым чистым, самым непорочным человеком на земле.
Это абсолютно точно. Даже более того, святые отцы иногда и говорят, вот если у кого-то, не помню, такой на вопрос, а почему раньше Бог не воплотился, все у него раньше воплотиться, что не было на земле, не родилась еще на земле такая, которая могла бы вместить его в себя. Вот. Поэтому, конечно, мы понимаем, что она была предызбрана к этому. В любом случае у Бога есть замысел о каждом человеке. И о вас, и обо мне у него есть свой замысел. И время от времени различными намеками какими-то мы об этом замысле Божьем узнаем. И, может быть, самое главное в нашей жизни – соответствовать этому замыслу. Но этот замысел не подразумевает вот какой-то такой фатальной зависимости, что вот если Господь решил, что ты должен быть таким-то, и в жизни должен совершить то-то и то-то, это непременно будет. Очень многое зависит от твоей собственной воли. Господь избирает и призывает человека к чему-то, но всегда оставляет за человеком возможность жить в соответствии с этим призванием, осуществить это призвание или же оказаться недостойным его. Таких примеров, к сожалению, очень много. И о том, что Мария изначально была призвана к тому, что совершилось, мы знаем. Достаточно нам и праздник Рождества Пресвятой Богородицы, который мы не так давно праздновали. И вот теперь праздник, который мы готовимся праздновать, введение во храм Пресвятой Богородицы. Все эти праздники, которые касаются и Рождества, и введения во храм детства, еще совсем детства, еще подвига никакого не совершилось. Но уже мы видим, что Господь явил свой замысел о том, кем должна стать эта девочка, которую в 3 года ввели в храм. Ну, а дальше многое зависело от нее тоже. Я думаю, что любой человек, абсолютно любой человек, искушается темными силами, искушается сатаной. Об этом искушении, о тех искушениях, которые пришлось пережить Марии, мы ничего не знаем. О ней действительно сказано мало. Но нам достаточно знать, как искушал сатана Иисуса Христа, когда он после крещения шел в пустыню. И это были не единственные искушения. Я думаю, что если сам Господь Иисус Христос не избежал искушения, и снова они приходили к нему, конечно же, были искушения и в жизни Девы Марии. Какие, да, для нас это тайна, многое в жизни ее тайна, но, наверное, в этом прежде всего и подвиг, и не только ее, но каждого человека самый главный подвиг жизни – это преодолеть те искушения, с которыми ты встречаешься.
Вы верите в то, что в человеке может быть или не может быть дара веры? Ну, как музыкальный слух, как талант к живописи?
Я думаю, дар веры, мы говорим об этом, часто говорим о том, что вера – это дар Божий, но опять же, наверное, свести это только вот исключительно к дару, ну, так примерно делают кальвинисты, вот реформатская церковь, вот там вот примерно так, у них так, что вот от тебя вообще ничего не зависит. Вот тебе дал Господь, ты с благодарностью принял, радуешься и восхищаешься тем, что ты спасен, то, что это уже достаточно, дар веры уже свидетельствует, что ты уже избран ко спасению, и ты спасен. Вот у нас несколько по-другому. Мы понимаем, что дар-то я получил, но что я с этим даром буду делать, и как этот дар будет во мне возрастать, и вот где та граница, где, собственно, дар, а где уже моя работа с этим даром, это, наверное, тайна. Потому что, с одной стороны, я понимаю, что кому-то дар дан больше, кому-то меньше, но, с другой стороны, я говорю тайна, потому что я не могу допустить мысль, что есть какие-то люди, которым Бог вообще этого дара не дал. Мне думается, в любом случае, так или иначе, Господь зовет каждого человека. И вот почему одних Он зовет таким путем, других другим? Кто-то в детстве загорелся и всю жизнь пылает, кто-то загорелся, а потом потух, а кто-то, наоборот, никогда не горел, а вот перед смертью вдруг сердце его застучало, и он требует встречи с священниками, хочет исповедаться, и эти последние минуты жизни, может быть, он пришел. Есть действительно загадка.
Почему я заговорил о даре веры? У меня просто по неофитству, возможно, есть ощущение, что у женщин этот дар сильнее, ярче. Мужчина же он что? Он пытается анализировать. Он пытается спросить, хорошо, а где доказательства? А нет ли правды в этом утверждении, что женщины верят иначе, чем мужчины?
Я думаю, правда в том, что женщины все делают иначе, чем мужчины. И наоборот, мужчины иначе, чем женщины. Они вообще чувствуют по-другому. Они все-таки, ведь разница между женщиной и мужчиной не только физиологическая, а гораздо больше. И женственность и мужественность — это понятие, которое включает в себя очень много, в том числе и способ воспринимать жизнь и реагировать на то, что происходит. Поэтому я даже не знаю по поводу веры. Я бы даже все-таки побоялся бы сказать, что кто-то сильнее, кто-то не сильнее. По-разному. Наверное, когда, тем более, мы же тоже должны смотреть не только количественно на то, что мы видим в храме, но если мы возьмем наши святцы, то мы увидим там мужчин, ну, никак не меньше, чем женщин среди святых.
У меня просто есть ощущение, что если ты хочешь понять и полюбить, принять, почувствовать женщину, ты должен понять, принять и полюбить Богородицу, потому что она абсолютная женщина.
Я думаю, что если мы говорим о женственности, вот в ее
абсолюте,
да, в ее совершенной красоте, полноте, то да, конечно, для христианина это Богородица.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Меня зовут Александр Ананьев, я сегодня задаю вопросы неофита настоятелю Иоанна Предтеченского храма села Ивановское, протоиерею Игорю Гагарину, и сегодня, накануне большого праздника, введения во храм Богородицы, мы говорим именно о Богородице. И мне хочется сейчас вспомнить слова святителя Амвросия Медиоланского, который на основе дошедшего до него предания писал о Матери Божьей. «Она была девою не телом только, но и душою», — писал он, — «смиренно сердцем, осмотрительно в словах, благоразумно, немногоречиво, любительница чтения, трудолюбива, целомудренно в речах, правилом ее было никого не оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомысленной, любить добродетель, когда она хоть бы выражением лица обидела родителей, когда была в несогласии с родными, когда погордилась пред человеком скромным, посмеялась над слабым, уклонилась от неимущего, у нее не было ничего сурового в очах, ничего неосмотрительного в словах, ничего неприличного в действиях. Телодвижения скромные, поступь тихая, голос ровный, так что телесный вид ее был выражением души, олицетворением чистоты. Все дни свои она обратила в пост, сну предавалась только по требованию нужды, но и тогда, как тело ее покоилось, духом она бодрствовала, повторяя во сне читанное или размышляя о приведении в исполнение предположенных намерений или предначертывая новые. Из дома выходила только в церковь, и то в сопутствии родных. Впрочем, она хотя и являлась вне дома своего в сопровождении других, но лучшим стражем для себя была она сама. Другие охраняли только тело ее, а нравы свои она блюла сама. Потрясающе красиво, отец.
Да, конечно.
Потрясающе красиво. Но вот я читаю воспоминания святителя Амвросия Медиоланского, и ведь это IV век, правильно?
Ну да,
понимаю?
Конечно, сам он этого помнить
сам
не мог.
Сам он этого помнить не мог. И вот здесь возникает вопрос вот какой. Вот эта механика преданий, давайте поговорим о ней. Вот что за 4 века могло измениться? Это как если бы мы с вами сейчас, отец Игорь, рассказывали о внешности человека, жившего в XVI веке.
Вы знаете, да, действительно, я согласен, что с преданиями в какой-то степени все сложнее. Предание – это живая память, вот, которая сохранилась, и память – вещь такая достаточно спорная, потому что даже мы-то в своей жизни порой, бывает, проходит время, и что-то вспоминаем совсем, не совсем, вернее, так, как оно было на самом деле, и насколько можно доверять этой памяти. Но если бы церковь была бы просто вот человеческой организацией. Люди, объединенные вот какой-то общей идеей, как-то живут, выстраивают свою жизнь, что-то делают, и при этом у них есть свои какие-то воспоминания, они ими дорожат, записывают что-то, то можно было бы как-то думать о том, насколько вообще эти воспоминания, они соответствуют действительности. Ну, что говорит, вот так человеческая история. Вот даже если сейчас мы знаем, есть учебники истории, в то же время очень часто слышу то от одного, то от другого ученого-историка, который говорит, вы знаете, вообще на самом деле все было не так. Это уже потом все было додумано, передумано и так далее. Но здесь мы говорим о священной истории. Здесь мы говорим о истории Божьего народа. Церковь – это народ Божий. Это богочеловеческий организм. Это не только люди. Это и сам Господь, который живет в церкви. Церковь живет Духом Святым. Да? Если церковь – это тело Христово, то как вот у нас с вами есть тело и душа, так вот церковь – это и люди, которые есть тело Христово, и Дух, Дух Божий. Вот. И поэтому в церкви, конечно, если говорить ее человеческую составляющую, всегда были и есть и будут какие-то заблуждения, какие-то ошибочные действия, усыновления, вот, но все равно по мере по ходу развития истории Дух Святой корректирует, и то, что не соответствует, и то, что должно быть убрано, оно стирается. Люди забывают всякие сказки, всякие вымыслы, вот, и мы верим, а мы верим, как символ веры, веруем в Единую Святую Соборную Апостольскую Церковь, мы веруем, что Господь, Дух Святой, сам указывает Церкви, что стоит сохранить в своей памяти и чему можно доверять. А что является небылицами, то оно улетает, исчезает. И вот, да, вот этот вопрос о детстве Божьей Матери. Вот мы знаем, у нас есть два праздника, связанные с ее детством. Праздник Рождества Богородицы и праздник введение во храм Пресвятой Богородицы. Если брать фактическую сторону того, что мы знаем об этих праздниках, то мы узнаем о них из так называемых Евангелий от Якова и есть от псевдо-Матфея, еще Евангелия. Оба эти Евангелия не являются достоверными. Это ни в коем случае мы не полагаем, что это Яков писал или Матфей. Это апокрифы, то есть тексты, которые не являются тем, кем их пытались представить.
Не признаны, да,
не признаны канонически. Но в то же время считать, что раз они не признаны каноническими, то все, что в них есть, это абсолютные небылицы, вычеркнуть и выбросить, это тоже, наверное, не совсем правильно, потому что все время было же очень много людей, которые были вокруг Богородицы, которые были вокруг Иисуса Христа, которые помнили их, которые Богородица прожила после уже Вознесения достаточное время, и она не на необитаемом острове жила, в конце концов, были люди, которые видели, были люди, с которыми она общалась, были люди, с которыми, которым она рассказывала, в конце концов, рассказывала о своем детстве, и не могло это никак исчезнуть. Все равно все это как-то кто-то запоминал, кто-то передавал, об этом говорили, и поэтому существует все-таки мнение в церкви, что вот то, что мы читаем о детстве Богородицы, хоть сами-то эти тексты и написаны совсем не теми авторами, кто там заявлен, не Яков и не Матфей, но, тем не менее, те, кто их составляли, они учитывали, то есть они использовали вот те устные предания, которые были, и поэтому церковь доверяет вот этим фактам, И сделала их, даже вот придала им такое огромное значение, что они стали и Рождество, и вот теперь уже введение во храм Пресвятой Богородицы стали важнейшими двунадесятыми праздниками.
Прежде чем мы подробно поговорим об этом празднике, мне хочется разобраться еще вот в каком моменте. Правильно ли я понимаю, что Богородица сопровождала Спасителя на всем протяжении его жизненного пути?
Нет, я думаю, этого не было.
Этого
не было. Дело в том, что Евангелие об этом нам не говорит, тем более мы можем вполне, даже у нас есть эпизод, когда Господь проповедует, и пришли его мать и братья, и ему говорят, что мать и братья твои здесь, то есть уже то, что ему об этом говорят, означает, что, значит, их не было до этого. Нет, я думаю, что такого как раз-то ничего этого нету, скорее даже наоборот, Дева Мария жила, продолжала жить все-таки своей жизнью в городе Назарете, в котором она жила, но в то же время, без всякого сомнения, время от времени она была рядом со своим сыном. Ну, для нас в Кане Галилейской, да, мы с вами помним эпизод в Кане Галилейской, это ясно совершенно, да, там говорится о том, что она была вместе с Господь и ученики. И вот те места, где, я думаю, что те места, где в Евангелии сказано, что она была... Вот там она и была, а где, мы не знаем. Израиль не такая большая страна. Я думаю, что, находясь в Галилее, что такое, тем более, что, да, Израиль, но Израиль делился на области Иудея, Самария и Галилея, и сам Господь Иисус Христос, и большинство его учеников, они все были галилейнинами, они жили в тех местах, где, собственно, они все рядышком, там и Назарет, Капернаум, все это рядышком. Поэтому, конечно, я думаю, что, когда Господь находился в Галилее, он часто там находился, то, конечно же, общался со своей матерью, и время от времени, наверное, она где-то когда его и сопровождала.
И вот при том, что в Священном Писании так мало рассказывается о Богородице, икон с ликом Богородицы чуть ли не больше, чем икон самого Спасителя. Это правда?
Ну, вы знаете, то, что их много, без всякого сомнения, считать, я не знаю даже, больше или меньше. Единственное, что я бы все-таки поправил бы, сказал, что, ну, ведь иконы Богородицы – это и иконы Спасителя в том числе. Вот у нас в студии икона, мы видим на руках Спаситель. Поэтому подавляющее большинство, да, есть иконы Богородицы, где только Богородица, и Спасителя рядом с ней нету. Но все-таки подавляющее большинство икон, где либо на руках, или рядом с Богородицей, либо в центре ее, ну, в сердце как бы символически находится Спаситель. Поэтому, обращаясь к Богородице, мы обращаемся и к самому Господу Иисусу Христу. А их нельзя отделить. Вот в том и дело, что их уже никогда нельзя отделить. Церковь все время вот как-то говоря о Богородице, и воспринимает ее в неразрывном единстве с ее сыном.
В отношении Пресвятой Богородицы, как я уже упомянул, часто сталкиваюсь с определениями свет и тишина. Что это значит?
Если в буквальном смысле мы будем говорить, да, о слове «тишина», то тишина – отсутствие шума. Под шумом понимается, конечно, не вот эти звуковые волны, которые слышу, то, что шумит у нас в сердце, то, что шумит у нас в уме, а там много чего шумит, да? Вот мы только проснулись, а там уже шуметь начинает.
То, что мешает нам остаться наедине с Богом.
Конечно, да. И как там начальника тишины. Вообще-то в одной из молитвословий есть «начальника тишины родила еси». Собственно, тишина как отсутствие того, что нарушает мир человеческого сердца, мир человеческой души. Вот, наверное, так бы я понял.
Ой, слушайте, спасибо вам большое за то, что напомнили вот это определение «начальник тишины». Я ведь даже к своему стыду ведь и не слышал, не встречал его. А это настолько сильно, это настолько красиво. Спасибо вам. Мы вернемся к разговору через минуту. Сегодня, накануне большого праздника введения во храм Богородицы, мы беседуем о ней с настоятелем Иоанна Притеченского храма села Ивановское, протоиереем Игорем Гагариным.
Светлый вечер. На радио «Вера».